С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Сложности с регистрацией Григория Явлинского кандидатом в президенты. Восстановление ликвидированной Республиканской партии России. Начало работы Нижней палаты парламента Египта по итогам выборов, состоявшихся после свержения Хосни Мубарака. И начало работы зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» и «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Центральная избирательная комиссия России приступает к проверке по второй выборке подписей, представленных ранее одним из основателей партии «Яблоко» Григорием Явлинским, заявляют в ЦИКе. Ранее сегодня стало известно о том, что у Центризбиркома есть претензии к качеству подписей, собранных для регистрации Явлинского кандидатом в президенты России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Первая выборка подписных листов претендентов на пост президента России Дмитрия Мезенцева и Григория Явлинского выявила более допустимых 5% брака. В связи с этим будет проведена вторая выборка. Об этом агентству РИА Новости в понедельник утром сообщила член Центризбиркома Елена Дубровина. Она добавила, что проверка подписей пока не закончена и делать выводы преждевременно. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин на сайте партии высказал мнение, что, скорее всего, Григория Явлинского не зарегистрируют. Сам же Явлинский в интервью «Радио Свобода» сказал, что он и его коллеги сделали все в соответствии с буквой закона.
«Яблоко представляет полную альтернативу нынешней политической власти. И в принципе, не согласна с политическим курсом Путина и его правительства, и Медведева. И «Яблоко» уверено, что подписи, которые мы собрали, представляют политические интересы даже не 2 миллионов человек. Хотя формально мы привезли 2 080 000, он представляет гораздо большего числа российских граждан. Вот все. Вот пусть они обдумывают всю эту ситуацию и принимают решение. Все, что нужно для формальной регистрации, мы сделали».
Официальной причиной снятия Григория Явлинского могут стать подписи, забракованные Центризбиркомом. Однако и претенденты, и его единомышленники уверены, что причина в другом, прежде всего, в активной работе наблюдателей от партии «Яблоко» на парламентских выборах. Григорий Явлинский на пресс-конференции заявил о 2 основных политических причинах, по которым его пытаются не допустить до выборов.
«Вопрос этот абсолютно носит политический характер. И смысл этого события заключается в следующем. Вот всех тех людей, которые не согласны с тем, что происходит сегодня в России, которые хотели бы для России другой перспективы, открытой, демократической, европейской, современной, вот всех этих людей этим политическим решением не допускают до выборов. Это все те люди, часть из которых, небольшая, маленькая часть из которых выходила на митинги, когда проходили 100-тысячные митинги в Москве. Почему это сделано? Потому что есть 2 обстоятельства, о которых Владимир Путин и нынешняя власть очень боятся. Первое – это наблюдатели. То есть вас не допустили до выборов для того, чтобы вы не осуществляли наблюдение. И второе – не допустили, потому что боятся выбора. Того выбора, который сделает вот эта часть граждан. Сегодняшних, современных, тех, которые претендуют на то, чтобы быть средним классом, тем, которым надоело воровство, ложь, коррупция. Таких людей в стране становится все больше и больше. Вот этого выбора и наблюдения со стороны этих людей власть не захотела. Она сделала все, чтобы предотвратить, чтобы это было возможно.
Эксперты уверены, что нерегистрация Григория Явлинского говорит о том, что основатель партии «Яблоко» – неудобный соперник для Владимира Путина на предстоящих в марте выборах. Политолог Андрей Пиантковский считает, что новая коллизия подтверждает тот факт, что Кремль и правящая партия настроены на победу своего кандидата в первом туре.
«Мне кажется, что принято просто политическое решение Явлинского не допускать к выборам. Ну, а Мезенцева для отмазки, что это не против Явлинского, а такая строгость, даже якобы их своим. О чем это свидетельствует? То, что Кремль взял курс на более жесткую стратегию победы в первом туре. Если для этого понадобится, будет, а для этого обязательно понадобится, он готов пойти на любые фальсификации. Потому что присутствие Явлинского, оно бы привлекло очень большое количество голосов либерально-демократического лагеря, и 50% Путину просто не светило. Сейчас будет применяться более простые, жесткие методы обязательной победы в первом туре.
Заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин уверен, что результат Явлинского на президентских выборах мог бы быть значительно лучше, чем у партии «Яблоко» на парламентских. И это говорит о том, что власть испугалась конкуренции.
У Явлинского имеется свой избиратель, который хотел бы за него проголосовать. Более того, на парламентских выборах за него многие не голосовали, потому что был принцип полезного голосования. То есть очень мало кто на самом деле рассчитывал, что «Яблоко» перейдет 7% избирательный барьер и сможет сформировать полноценную фракцию. Голосовать же за Явлинского на парламентских выборах в этих условиях было, ну, фактически потерять свои голоса, и чтобы эти голоса там перешли к совсем другим политическим силам. На президентских выборах ситуация иная. Там Явлинский идет в президенты, все понимают, что его не выберут, но здесь можно как-то самовыразиться, что ли, голосуя за него. То есть здесь нет такого ограничения, что он не пройдет в парламент. Здесь можно просто голосовать за него, там высказывая или одобрение его позиции, или наоборот, неприятие политики власти, при этом не оглядываясь на какие-то избирательные барьеры, такие прагматичные вопросы, как представительство в Думе, там создание фракции, можно, не можно. На президентских выборах все это не актуально. Поэтому Явлинский мог даже, может быть, увеличить число своих голосов по сравнению с тем, что «Яблоко» получило на парламентских выборах.
Эксперты считают, что снятие Явлинского с выборов ставит под сомнение их легитимность и честную борьбу, о которой говорят представители власти. Об этом же заявил сегодня и другой кандидат в президенты, бизнесмен Михаил Прохоров. По словам политолога Алексея Макаркина, под сомнение честность выборов ставит не только подсчет голосов, но и отсутствие конкуренции.
Есть люди, которые хотели бы проголосовать за этого кандидата и которые сейчас почувствуют себя обманутыми, обиженными и так далее. Ведь на самом деле у нас сейчас власть говорит всячески, что мы проводим честные выборы. Но честные выборы — это не только то, чтобы, так сказать, честно или относительно честно посчитать голоса, поданные за ограниченный круг кандидатов. А честные выборы — это еще и максимально возможная политическая конкуренция разных кандидатов, разных сил, разных идеологий. В этой ситуации, если на выборах не будет Явлинского, на мой взгляд, это будет удар по принципу честных и легитимных выборов, потому что конкуренция в этой ситуации будет искусственно ограничена.
Официально в Центр избиркоме о снятии Григория Явлинского с выборов не говорят, предлагая подождать результатов второй выборки. Они станут известны, предположительно, 26 января. Однако в либеральной оппозиции уверены, что кандидата от «Яблока» в избирательных бюллетенях не окажется. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Подписные листы в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку, сообщили в Центр избиркоме. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении до смерти 15-летнего подростка в полицейском участке. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Государства-члены Европейского Союза договорились ввести эмбарго на поставки иранской нефти с целью прекратить финансирование ядерной программы Ирана. Новые санкции предусматривают немедленное прекращение импорта иранской сырой нефти и постепенное сворачивание существующих контрактов. Дамаск отверг требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Европейский Союз поздравил Хорватию с положительным исходом референдума о вступлении страны в ЕС. Как всегда, я хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление сопредседателя партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть это дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. Напомню, в 2007 году Верховный суд России ликвидировал республиканскую партию по иску Росрегистрации, заявлявшей о нарушении политическим объединением закона о политических партиях. Европейский суд посчитал, что достаточных причин для ликвидации партии не было. На заседании в Верховном суде сегодня побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На судебном процессе присутствовали трое представителей республиканской партии – Владимир Рыжков, Валентина Мельникова и Александр Костин. В самом начале заседания Владимир Рыжков заявил отвод судье Николаю Толчееву, сославшись на статью Гражданско-процессуального кодекса, согласно которой требовать отвода судьи можно в случае подозрения в его личной заинтересованности в исходе процесса. Дело в том, что именно судья Толчеев в 2007 году принимал решение о ликвидации республиканской партии. После получасового перерыва судья отклонил ходатайство о собственном отводе, сочтя свою заинтересованность в исходе дела недоказанной. Николай Толчеев заявил, что цель заседания – определить, является ли постановление Европейского суда по правам человека новым и существенным обстоятельством в деле об отмене регистрации республиканской партии и, следовательно, может ли оно считаться основанием для пересмотра предыдущего решения Верховного суда. В своей речи Владимир Рыжков отметил, что республиканская партия была одной из старейших партий в России, а Европейский суд счел неправомерным ликвидацию доказавшего свою состоятельность политического объединения по формальным основаниям.
Для России решение Европейского суда по правам человека в соответствии со статьей 46 Европейской конвенции является обязательным. И государство обязано выполнить окончательное постановление ЕСПЧ по делам, где государство является стороной. Как в данном случае. В решении ЕСПЧ от 12 апреля 2011 года однозначно, без оговорок, говорится, что ликвидация Республиканской партии России явилась нарушением требований статьи 11 Европейской конвенции. Решение о ликвидации партии было принято Верховным судом. Соответственно, Верховный суд своим решением осуществил нарушение статьи 11 Европейской конвенции по правам человека.
В ответной речи представитель Минюста Мария Гусева заявила, что претензии ЕСПЧ относятся прежде всего не к решению Верховного суда, а к российскому законодательству.
Заключение о наличии нарушений статьи 11 конвенции Европейский суд сделал на основании сравнительного анализа нового действующего законодательства Российской Федерации на момент ликвидации политической партии Республиканской партии России и аналогичного законодательства ряда европейских государств, посчитав нормы российского законодательства избыточным, а требования принимания численности политической партии, не отвечающими критериям необходимости в демократическом обществе. Европейский суд по правам человека сделал вывод о несоответствии запрета региональных политических партий Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, хотя данный вопрос не относился к фактическим обстоятельствам дела ликвидации партии Республиканской партии России и не являлся предметом рассмотрения его суда.
Представитель Минюста подчеркнула, что исполнение решения ЕСПЧ должно быть произведено путем внесения изменений в действующее российское законодательство, а не при помощи отмены решения Верховного суда, принятого в 2007 году. При этом Мария Гусева сослалась на уже предложенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект, касающийся изменения порядка регистрации партий. Во время прений сторон Владимир Рыжков заявил, что упомянутый Марией Гусевой документ не имеет никакого отношения к делу республиканской партии, к тому же неизвестно, будет ли он принят в той форме, в которой его предложил президент. В то же время ЕСПЧ принимал решение именно по делу республиканской партии и признал неправомерными именно решения российских судов. Таким образом, постановление ЕСПЧ является новым обстоятельством в деле. Оно существенно, поскольку может способствовать восстановлению политической партии в правах, подчеркнул Владимир Рыжков. После часового перерыва судья Николай Толчеев огласил свое решение.
Верховный суд Российской Федерации определил, заявление о переспорте вступившего в законную силу решения суда суда по новому обстоятельству удовлетворить решение Верховного суда Российской Федерации 23 марта 2007 года о замене Федеральной регистрационной службы о ликвидации политической партии Республиканской партии России отменить.
После заседания Владимир Рыжков заявил, что считает решение Верховного суда историческим.
Первая в истории победа в Европейском суде и первая в истории победа в Верховном суде. Мы полностью удовлетворены решением Верховного суда. Мы добились справедливости. Верховный суд отменил свое же решение 2007 года о ликвидации Республиканской партии России. Тем самым Верховный суд выполнил решение Европейского суда по правам человека. Мы этим полностью удовлетворены. Еще, конечно, остается много вопросов. В частности, мы сейчас будем требовать от Минюста немедленно вернуть нас в реестр юридических лиц, даже до судебного рассмотрения, потому что решение о ликвидации отменено, как вы видите.
Сказал Владимир Рыжков. Республиканская партия была лишена регистрации в мае 2007 года решением кассационной инстанции Верховного суда по запросу Федеральной регистрационной службы. Суд признал, что численность членов партии и количество ее региональных отделений не соответствует новым требованиям законодательства. В минувшем году Европейский суд по правам человека признал ликвидацию партии незаконной. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, начинающаяся сегодня в Страсбурге, вернее, она уже началась, вероятно, будет одной из самых неприятных для России за все время ее членства в Совете Европы. Но, в частности, Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило не проводить срочных дебатов по ситуации в России между парламентскими и президентскими выборами. В Страсбурге сейчас находится мой коллега, специальный корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович. Данила, здравствуйте. Ну, расскажите, все-таки в ближайшее время будет она сложной или нет, эта сессия для Москвы?
Ну, вот как раз то, что вы сказали, говорит о том, что столь уж неприятный, то, с чего вы начали, эта сессия для Москвы не будет. Во всяком случае, российская делегация очень старалась, чтобы именно экстренных дебатов с принятием резолюции, с вынесением решений по российским прошедшим выборам в Государственную Думу и предстоящим выборам президента не проходило. Дебаты пройдут в четверг на этой неделе, но они будут носить обычный, ординарный характер, а это означает, что в конце этих дебатов не будет вынесено никакой резолюции, не будет никакого голосования. Правда, порцию критики, конечно же, в полном объеме Россия услышит, и это... Порция уже была выдана пока в небольшом объеме во время обсуждения сегодня запланированного ранее доклада Тини Кокса, голландца, руководителя наблюдательной миссии на выборах в Государственную Думу, о том, как эти выборы прошли. Надо сказать, что Тини Кокс был одним из тех при этом, кто поддерживал решение, что не должны быть срочные дебаты, в смысле экстренные дебаты по выборам в России. Но при этом он сказал, что по анализу, сделанному миссией наблюдения от ПАСЕ на выборах в Госдуму 4 декабря, там были многочисленные нарушения, включающие и вбросы бюллетеней. Он сказал, что эти нарушения вызвали массовые протесты. И надо сказать, что, по его словам, беспрецедентен был гнев людей, гнев народа, и беспрецедентной была реакция властей, которые пошли на очень серьезные, по словам Тини Кокса, решения об изменении в избирательных процедурах и так далее. Я еще с некоторой гордостью должен отметить, что в докладе Тини Кокса о результатах наблюдения на выборах в Государственную Думу отмечена «Радио Свобода», потому что именно от «Радио Свобода» Тини Кокс и его миссия получила оригиналы двух писем Владимира Чурова в прокуратуру России и в МИД России с просьбой ответить на предполагаемые Владимиром Чуровым нарушения, которые были сделаны наблюдателями во время их миссии. Ну, надо сказать, что, конечно же, порцию критики большую, еще раз говорю, Россия услышит на этой сессии, но ничего решающего или принуждающего Москву что-то делать, видимо, принято не будет. Хотя, надо сказать, что в кулуарах здесь обсуждается такой вариант. Если на президентских выборах нарушения повторятся, то экстренные дебаты в ПАСЕ пройдут обязательно.
Данила, благодарю. Напоминаю, что в Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжаем «Время свободы». Борьба за номинацию от Республиканской партии США в президенты отличается непривычно резким тоном. Кандидаты не стесняются в выражениях, атакуют друг друга, а пресса все с большей настойчивостью выискивает пятна в личной жизни кандидатов. Ранний фаворит избирательного процесса Герман Кейн был вынужден снять свою кандидатуру после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В конце прошлой недели, накануне первичных выборов, бывшая жена набирающего популярность Ньюта Гингрича объявила о том, что он недостоин стать президентом в силу матримониальных прегрешений. Некоторые политологи предупреждают, что такой тон наносит урон кандидатам, разочаровывая американцев в избирательном процессе. Другие считают, что процесс борьбы за номинацию представляет избирателям возможность реального выбора. Слово корреспонденту Радио Свобода в США Юрию Жигалкину.
Вопросом о том, правдиво ли утверждение бывшей жены Ньюта Гингрича, о том, что он предложил ей в свое время смириться с тем, что у него есть интимные отношения на стороне, ведущий телекомпании CNN открыл последние перед первичными выборами в Южной Каролине дебаты республиканских кандидатов в президенты. Разрушительный, злобный, негативный подход к освещению событий со стороны многих средств информации затрудняет управление страной, делает более трудным привлечение достойных людей к борьбе за выборные должности. Взять слова бывшей жены и начать часть с них дебаты, посвященные важнейшим проблемам страны. Дебаты, проходящие за два дня до первичных выборов, ничего более жалкого, чем этот трюк, невозможно представить. Парировал вопрос Ньют Гингрич под овацию аудитории, ответившую свистом на попытку ведущего CNN оправдать уместность вопроса. Впрочем, ораторский дар Гингрича – уникальный политический инструмент, оказавшийся эффективнее миллионов и миллионов долларов, которые были потрачены его соперниками на агитационные ролики, разоблачающие многочисленные недостатки Гингрича. Но как относится к жалобам на негативизм предвыборной кампании и со стороны кандидатов, и со стороны аналитиков, социолог, профессор университета штата Мичиган Владимир Шлепентох?
Жесткость критики за последние десятилетия резко возросла. Между прочим, не только в Америке. Это мы наблюдаем и в Англии, где раньше публичные фигуры тщательно, так сказать, оберегались, и особенно во Франции, теперь дела обстоят и в этих странах совсем не так. Это вообще часть более общей проблемы, которая, в общем, волнует западный мир. Если ты идешь в политику, ты должен быть готов к тому, что твое прошлое и настоящее будет тщательно изучено. Это, конечно, отбивает желание идти в политику у многих талантливых людей. Таковы издержки этого процесса. Но, думаю, преимущество демократического отбора кандидатов все равно берут верх над этими потерями.
Действительно, сейчас, после полутора десятков дебатов республиканских кандидатов, есть ощущение, что они прошли тест на детекторе лжи.
Конечно, несомненно. И можно только пожалеть те общества, в которых этот процесс при отборе руководителей общества отсутствует. Это нормальная кампания в демократическом обществе, которая необходима этому обществу для поиска наиболее пригодного руководителя государства. И кандидаты должны пройти максимальную проверку всех, так сказать, и их биографии, их отношения с другими людьми, включая жен, их отношения с их бизнесом. Это необходимо для того, чтобы страна знала, кто будет во главе государства.
Не исключено, профессор, что для кого-то из россиян выяснение отношений кандидатов вызовут аналогии с борьбой компроматов из российского политического прошлого.
Борьба компроматов никакого отношения к политическому процессу не имела. Это была борьба между олигархами, между теми или иными приспешниками власти, которые, так сказать, хотели оттеснить конкурента. Я думаю, что российский народ был бы в полном восторге, если бы в нынешней президентской кампании в стране началось тщательное изучение прошлого каждого кандидата, его послужного списка в политике, в экономике, в семейной жизни. Это был бы нормальный и здоровый процесс.
И такие же чувства россиян наверняка вызвали бы дебаты кандидатов в президенты России.
Участие Путина в дебатах – это настолько элементарное требование для политического процесса, для избирательной кампании, что говорить о каких-то других мерах при отсутствии дебатов между кандидатами в президенты просто говорить не приходится. О каких выборах президентов может идти речь,
Это был Владимир Шлепенток, социолог, профессор университета штата Мичиган.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации Республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. Подписные листы в поддержку претендента на пост президента России Григория Явлинского пройдут повторную проверку, сообщили в Центр избиркоме. Госдума России не будет приглашать представителей непарламентских партий на обсуждение итогов декабрьских парламентских выборов. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении до смерти в полицейском участке, задержанного за грабеж 15-летнего подростка. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы решило не проводить срочных дебатов по ситуации в России между парламентскими и президентскими выборами. Государства-члены Европейского Союза договорились ввести эмбарго на поставки иранской нефти с целью прекратить финансирование ядерной программы Ирана. Новые санкции предусматривают немедленное прекращение импорта иранской сырой нефти и постепенное сворачивание существующих контрактов. Официальный Дамаск сегодня отверг требования Лиги арабских государств отправить в отставку президента страны Башара Асада и сформировать переходное правительство национального единства. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна российская тема. Молодежное отделение Ассоциации юристов, организации, патронируемой президентом Дмитрием Медведевым, планирует на выборах 4 марта организовать сплошной мониторинг на всех избирательных участках страны. Об этом пишет сегодня, например, газета «Ведомости». Ресурсов для осуществления хватит, уверены в правлении Ассоциации юристов. Оценки большинства экспертов сводятся к формуле: чем больше наблюдателей на выборах президента, тем лучше. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Мария Стройкова.
Координационный совет молодежного движения Ассоциации юристов России, как ожидается, обратится с призывом стать гарантом честности выборов. Об этом изданию рассказал председатель Денис Паншин. Сейчас, помимо партийных, существует много общественных ресурсов по наблюдению, но они, по мнению Паншина, представляют конфликтующие стороны, и лишь присутствие на участках независимых наблюдателей поможет избежать подтасовки итогов голосования и раскола в обществе. Ведомости отмечают, что молодежный актив Ассоциации юристов России был создан в июле 2010 года как кандидатский резерв Ассоциации. С его помощью проводятся дни оказания бесплатной юридической помощи и мониторинг качества юридического образования в вузах. Председателем самой Ассоциации юристов является депутат Единорос Павел Крашенинников. Попечительский совет возглавляет президент Дмитрий Медведев. В президиум входят руководители МВД, ФСБ, Минюста, Генпрокуратуры, трех высших судов, высокопоставленные кремлевские чиновники. Обеспечить наблюдателям-юристам каждый из 96 тысяч участков страны, по мнению Паншина, возможно, хотя у них и не было такого опыта мобилизации. В стране ежегодно выпускается 150 тысяч юристов, есть выходы на все юридические вузы, околоюридические движения и активы выпускников, говорит он. Стимулами для старшекурсников и выпускников могут быть рекомендации при трудоустройстве, практика в центральном и региональном офисах Ассоциации юристов России. Работать на выборах надо один день, а итогом работы станет правовая оценка и официальное заявление Ассоциации юристов по прошедшим выборам. Наблюдателем можно быть от какого-то кандидата. По словам Паншина, корпус предложит услуги любому из кандидатов, кто не побоится, что и нарушения в его пользу не пройдут незамеченными. В руководстве ассоциации много высокопоставленных чиновников, признает Паншин, но контролировать взгляды и действия такого числа молодых людей невозможно, а организации дорога репутация. Павел Крашенинников рассказал газете, что считает идею хорошей, но подчеркнул, что эта инициатива реализуется исключительно силами молодежного крыла Ассоциации юристов России. По словам лидера московского отделения «Справедливой России» Александра Агеева, партия привлекла бы таких подкованных людей наблюдателями от кандидата Сергея Миронова. Коммунисты и сами обращались к вузам за подобной помощью, но всех отпугивала идеология, констатирует депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков. Теперь же после Болотной идеологические различия не столь существенны. Участников выборов такая идея может заинтересовать. Если же наблюдатели Ассоциации юристов России окажутся не столь независимыми, это быстро выяснится. Политолог, научный руководитель факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марк Урнов также считает, что в целом решение молодежного движения Ассоциации юристов России направить своих наблюдателей на выборы заслуживает поддержки. Однако прозрачность и честность выборов, напомнил он, зависит от других обстоятельств.
С моей точки зрения, эта инициатива заслуживает всяческой поддержки. Она очень хороша, потому что при всех обещаниях власти сделать выборы честными и прозрачными не кажется мне столь заслуживающими доверия, потому что выставление веб-камер – это, наверное, хорошо, но, как известно, существует много других способов устроить вбросы, и проблема же не только в том, что кто-то приходит и вкидывает некоторое количество бюллетеней в урну, а в том, как происходит подсчет голосов, как искажаются протоколы в территориальных комиссиях. Вот там вся проблема. Поэтому присутствие профессиональных юристов в качестве наблюдателей, тем более по инициативе очень серьезной организации Ассоциации юристов, она, конечно, в какой-то степени может улучшить. Но когда мы говорим о честных выборах, надо иметь в виду, что дело не только в том не голосовании, а в том, что происходит до этого.
Говорил политолог Марк Урнов. По мнению активиста, недавно созданной оппозиционерами Лиги избирателей Дмитрия Орешкина, власти пытаются уравновесить и дискредитировать подлинных наблюдателей, а вместо того, чтобы провести честные выборы, продемонстрировать, что они честные. Но если авторитет, например, гражданина-наблюдателя сомнений не вызывает, то околовластным структурам надо еще доказать, что они правдивы. Мария Страйкова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». Сегодня в Египте впервые собралась Нижняя палата парламента, сформированная по итогам первых после свержения президента Хосни Мубарака выборов, на которых победу праздновали радикальные и умеренные исламисты. В конце недели начнутся выборы в Верхнюю палату парламента, Шуру. Как ожидается, представители нынешнего переходного военного руководства объявят план передачи власти гражданским институтам, которая должна завершиться после президентских выборов в этом году. Мой коллега Андрей Шароградский попросил прокомментировать ситуацию в Египте эксперта. Это бывший российский дипломат, много лет проработавший на Ближнем Востоке, Александр Аксененок.
Несколько недель назад мы с вами обсуждали вот ту жесткость, с которой военные разгоняли демонстрации в Каире. По вашим наблюдениям, удалось ли стабилизировать обстановку в стране и действительно ли пойдет процесс передачи власти в Египте?
Безусловно, надо быть большим оптимистом, чтобы с уверенностью сказать, что обстановку удалось стабилизировать. На мой взгляд, она еще далека от стабильности, и, видимо, будут еще какие-то неожиданные повороты в ходе переходного периода или после. Но, тем не менее, понятно, что здесь трудно в этих условиях, в этих необычных условиях, которые сложились в Египте после революции, ожидать, что кто-то несет один прямую ответственность за проявление нестабильности. Мне кажется, все обречены на определенный период нестабильности в Египте. Но важно то, что военные тоже не могли не применить силу, ибо вот этот дамоклов меч от Тахрира, если он будет постоянно висеть над властью, то трудно ожидать получения каких-либо дивидендов от революции, январо-февральской революции в Египте. Дивидендов экономических, политических, с точки зрения безопасности. Военные имеют свою логику, и с этой логикой можно согласиться. С другой стороны, своя логика есть и у политических сил, в том числе у доминирующей ныне политической силы в Египте, у братьев-исламистов. Это демократическая логика, и с ней тоже считаться. Я думаю, что в конечном счете все будет зависеть от какой-то степени компромисса между ведущими центрами силы в Египте на нынешний момент.
И все-таки, как вы полагаете, по какому пути теперь пойдет Египет? Следует ли ожидать резкой исламизации этой страны после того, как исламисты довольно успешно выступили на состоявшихся выборах?
Мне представляется, что сейчас центр таких внутренних борений будет еще один между самими исламистами. Умеренными и ультрарадикальными, салафитами. Здесь, мне кажется, и салафиты сейчас изменили немножко, как мне представляется, вот по последним наблюдениям. Свои подходы, они теперь уже говорят о том, что да, мы по-прежнему придерживаемся необходимости вводить нормы шариата, жесткие, так сказать, исламские морально-этические нормы. Но не собираемся это делать насильственно и быстро. Мы будем это делать методом убеждения. Так что здесь тоже возможен своего рода компромисс. И мне кажется, что о резкой исламизации вряд ли пойдет речь. Скорее всего, если будет исламизация, она будет, то она будет постепенной, поэтапной. Вот посмотрите, что делается в Турции. В Турции ведь тоже происходит исламизация всех сторон жизни. А роль армии снизилась. Что партия поставила целью Эрдогана, исламская партия, достижение конституционного большинства в парламенте, чтобы проводить законы о постепенной исламизации. Собственно, это будет. Другое дело, какими темпами.
А можно ли предположить, какая судьба ожидает бывшего президента Египта Хосни Мубарака и его ближайших соратников, которых сейчас судят? Насколько жесткость приговора важна для новой власти в Египте?
Видимо, это будет зависеть от того, как будут складываться вот в конечном счете до конца переходного периода отношения у высшего военного совета и получивших большинство в парламенте исламистов. С другой стороны, конечно, высшая мера наказания, которую, насколько я понимаю, требует прокуратура, на мой взгляд, это для Египта было бы несколько необычным, нетрадиционным. Все-таки египтяне – это, так сказать, итальянцы Ближнего Востока. Они не такие жесткие люди, как иракцы. Насер после революции 1952 года дал разрешение королю Фаруку отплыть в Италию, хотя он его ограничил багажом 18-20 чемоданов.
Скажите, а насколько для внутренних политических процессов в Египте сейчас важно отношение к ним международного сообщества? Может ли оно как-то влиять на то, что там происходит?
Международное сообщество, возможности влияния, я имею в виду политического. Здесь нужно различить, наверное, политическое и экономическое. Политического возможности влияния сейчас несколько ограничены. Главное, чтобы международное сообщество не мешало процессом, так как оно мешает Сирии и как оно мешало в Ливии. Вот это главное, на мой взгляд. Не навреди, принцип, который важен в медицине и сейчас становится, если брать Ближний Восток, все более важен в политике. Это первое. Что касается экономики, вот здесь как раз международное сообщество могло бы помочь. И могло бы помочь очень сильно. А пока, мне кажется, здесь тоже возможности для оказания экономической помощи Египту тоже весьма ограничены, по крайней мере, до тех пор, пока зеленый сигнал не будет дан со стороны МВФ.
А когда вы говорите «не навреди», что вы имеете в виду?
Я имею в виду такое явное вмешательство со стороны тех или иных сил в международном сообществе с осуждением каких-то действий явным, или, так сказать, с выдвижением каких-то требований, например, вот с осуждением действий военных за какое-то, так сказать, непропорциональное применение силы. С другой стороны, так сказать, ведь здесь нужно соблюдать определенные балансы и определенную объективность, какая-то елогизированность со стороны международного сообщества здесь только навредит делу.
В эфире «Радио Свобода» был Александр Аксененок, бывший российский дипломат, долго проработавший на Ближнем Востоке. Напомню, сегодня в Египте впервые собралась на первое заседание Нижней палаты парламента, сформированная по итогам первых после свержения Хосни Мубарака выборов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 46 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России отменил решение о ликвидации республиканской партии и постановил пересмотреть соответствующий иск Федеральной регистрационной службы. Таким образом, суд удовлетворил заявление лидера партии Владимира Рыжкова, который просил пересмотреть дело в связи с решением Европейского суда по правам человека. Григорий Явлинский заявил, что претензии Центризбиркома к подписям, собранным в его поддержку для регистрации кандидатом на президентских выборах, носят политический характер. Как сообщили в ЦИК, подписные листы Явлинского пройдут повторную проверку. Дмитрию Мезенцеву, у которого более 5% брака в подписных листах, будет отказано в регистрации. Предпринимателя Михаила Прохорова, скорее всего, зарегистрируют. В Москве сегодня задержана активистка незарегистрированной оппозиционной партии «Другая Россия» Татьяна Харламова. Она участвовала в деятельности некой запрещенной организации, как утверждают правоохранительные органы. Парламентская сессия Совета Европы не будет проводить экстренных дебатов по ситуации в России между парламентскими и президентскими выборами. В Петербурге задержан лейтенант полиции Денис Иванов, подозреваемый в избиении до смерти 15-летнего подростка, задержанного за грабеж. Премьер-министр России Владимир Путин, баллотирующийся в президенты, заявил о необходимости ужесточить правила регистрации внутренних мигрантов в российских регионах. Министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе сегодня одобрили введение эмбарго на импорт иранской нефти.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к миру литературы, хотя и политики тоже. В Германии опубликована книга под названием «Путин и его президент. Россия при Медведеве» немецкого журналиста, на протяжении 5 лет сотрудничавшего с ведущими немецкими средствами массовой информации Эрика Альбрехта. Книга основана на эксклюзивных интервью с ведущими российскими политиками, политологами и экономистами. Альбрехт пишет о времени правления президента Дмитрия Медведева, о его взаимоотношениях с нынешним премьер-министром Владимиром Путиным, а также о перспективах дальнейшего развития России. С автором побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
О взаимоотношениях между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым в последнее время пишут немало, от газетных статей до научных исследований, причем не только в России, но и в других странах, в том числе и в Германии. Наверное, у вас были серьезные основания взяться за эту тему.
В последнее время мне казалось, что довольно долго не было такого обзора, что ли, того, что происходит сейчас в России. Да? Тут много пишется, конечно, в СМИ, большой интерес к России, Германии и существует, но не было попытка подвести итоги к тому, что происходило после 8-го года, после того, как Медведев стал президентом России. Вот поэтому я решил дать читателю вот такой обзор того, что сейчас происходит, где Россия находится сейчас и в какой ситуации, и какие проблемы придется решить в будущем.
Как изменилась, на ваш взгляд, за годы президентства Медведева Россия в плане внешней и внутренней политики, гражданских свобод? Общеизвестно, что существуют две наиболее распространенные точки зрения по этому поводу. Одни утверждают, что за годы правления Медведева в России действительно произошли важные изменения. По мнению других, либеральные инициативы нынешнего главы государства – это лишь действия, рассчитанные на внешний эффект. К чему склоняетесь вы?
Название книги «Путин и его президент», так что Медведев и Путин оба в одной команде играют. Но все равно сейчас, после думских выборов, видно, что все равно Медведев что-то изменил. Неважно, хотел ли он на самом деле провести либерализацию или нет, вошло какое-то либерализацию общества, и мне кажется, это очень очень сильно изменили Россию. Когда вот Медведев избирался, люди говорили, что в принципе не важно, кого Путин предлагает как нового президента. Люди все равно голосовали за кандидата Путина. И сейчас видно, что это вообще уже не так, что люди хотят, чтобы они были услышаны. И может быть это вот либерализация на словах, этим им она и помогла, потому что люди все равно взяли эти слова как реальность.
Какие выводы вы делаете о годах президентства Дмитрия Медведева? Как дальше будет развиваться Россия?
Мне кажется, что Медведев, в принципе, очень хорошо все вперед, отвечает те проблемы, те вызовы, на которые Россия предстоит ответить в будущем, чтобы стать современным, конкурентоспособным, успешным государством. Он описал то, что надо делать и в политическом плане, и в экономическом плане, и в общественном плане. Но на самом деле, можно, мне кажется, делать вывод, что он очень мало делал для того, чтобы все эти проблемы, которые он в этой статье описал, и решить. Поэтому мне кажется, что Медведев как-то уйдет из Кремля, передаст эти проблемы следующему президенту, пусть это будет Путину или кому-то другому еще. Потому что вот эти проблемы остаются, они более острыми становятся, и поэтому думаю, что следующий президент должен что там делать, да, может быть, их не полностью решить, там вопросы модернизации, коррупции и так далее, но обязательно, чтобы он действовал в этом направлении.
Вы не жалеете, что написали эту книгу до того, как в декабре прошлого года состоялись выборы в Госдуму, а вслед за ними массовые акции протеста в Москве и других городах России?
Ну как, конечно, чуть жалею, но, в принципе, проблема с писанием книг – это всегда то, что очень много времени уходит с того момента, когда ты отдаешь рукопись в издательство до выхода книги в свет. Это 4-5 месяцев, так что, мне кажется, вот такого идеального момента просто нет. Да? Даже если сейчас, прямо после парламентских или после президентских выборов, написали бы книгу такого рода, тогда другие вопросы остаются открытыми, например, предсказать, что российское общество так активным стало. Мне кажется, все равно очень много есть в этой книге, именно говоря о тех вызовах, перед которыми Россия стоит, что остается очень актуальным и что будет актуальным для следующего президента России.
После 5-летнего пребывания в Москве немецкий журналист Эрик Альбрехт вернулся на родину. Он считает для себя важным взглянуть сейчас на происходящее в России издалека, уже другими глазами. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». Кандидаты в президенты России отвергают классику предвыборной кампании – публичные дебаты. Первым закрыл этот жанр для себя Владимир Путин, оставив других претендентов спорить между собой. Но и для них публичные ораторские поединки – исключение. Дебаты кандидатов в президенты в России – не обязательный элемент предвыборной кампании. Об этом говорят эксперты по избирательному законодательству. Несмотря на то, что законом предусмотрена такая форма агитации, традиционно в России политики эту возможность игнорируют. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова попыталась выяснить, почему российские политики избегают публично полемизировать друг с другом.
Серьезных дебатов между кандидатами на пост президента в ходе этой предвыборной кампании в России ждать не стоит, уверены эксперты. По их мнению, этот вид агитации вряд ли сможет повлиять на результаты мартовского голосования. Еще 12 января стало известно, что премьер-министр Владимир Путин не будет принимать участие в телевизионных дебатах, вместо него могут выступить его представители. Как пояснил «Радио Свобода» независимый эксперт в области избирательного законодательства Леонид Кириченко, в законе о выборах президента достаточно расплывчато описан порядок проведения дебатов. В частности, нормативный акт допускает, что непосредственно кандидат в президенты может в них и не участвовать.
Участники, они сами решают. Кандидату можно послать вместо себя кого-то, как это Путин сделал. 600 человек назначил вместо него дебатировать. А может выступать сам. Естественно, Жириновскому хочется, чтобы против него Путин вышел. Это понятное желание, кто кого переговорит. В законе нет жесткой нормы, что каждый кандидат участвует в дебатах сам. Этой нормы нет.
Есть ли какой-либо порядок того, кто с кем должен вести дебаты?
Ну а как можно решить? Как в законе, когда неизвестно количество кандидатов, как можно установить вот этот порядок? Естественно, он тоже отсутствует.
Ранее лидеры трех парламентских партий Сергей Миронов от «Справедливой России», Владимир Жириновский от ЛДПР и Геннадий Зюганов от КПРФ подготовили письмо на имя главы Центра избиркома Владимира Чурова. В нем они высказали свои предложения по проведению полноценных дебатов с участием всех кандидатов в президенты. По мнению политиков, политолога Святослава Каспе, дебаты как политический инструмент в России серьезного значения не имеют. И неудивительно, что одни кандидаты отказываются от участия в них, а другие добиваются их проведения.
Дебаты – это хороший политический институт, осмысленный тогда, когда речь идет о дискуссии между относительно равновесными кандидатами. Ситуация равновесности не обязательно самих кандидатов, но тех сегментов общества, которые они представляют. Потому что каким бы ни был кандидат от там, республиканской или демократической партии в Штатах или, там, скажем, правых или левых сил во Франции, отказ от дебатов невозможен со стороны его оппонента, потому что это был бы плевок в лицо целому сегменту общества. В России ситуация иная. В России уже давняя политическая традиция, согласно которой кандидат номер один в дебатах участия не принимает. И правильно делает, кстати говоря, потому что тем самым он, с точки зрения политической логики, он снизил бы свой статус. У нас дебаты превращаются в дискуссию вечно вторых и сводятся к тому, что вечно вторые топят друг друга. То есть даже и для них дебаты как институт, в общем-то, контрпродуктивны. Так что большого смысла в этом институте я не вижу.
Стоит ли ожидать в ходе этой предвыборной кампании интересных дебатов?
Какие-то дебаты, наверное, будут. Они могут быть более или менее интересными в том, что касается там, остроты дискуссии, ораторского жара, таланта и так далее. Но к результатам выборов они будут иметь очень косвенное отношение. В отличие, скажем, от Америки, где дебаты действительно способны иногда изменить ход кампании. В наших условиях ход кампании будет определяться совсем другими факторами, поэтому дебаты будут играть роль такого дополнительного украшения.
Тогда зачем они нужны? Просто чтобы соблюсти порядок?
Я бы сказал, что они на самом деле не нужны. Дебаты как таковые. Они нужны кандидату номер один для того, чтобы гордо отказаться от участия в них, тем самым лишний раз подтвердив свой приоритетный статус. И они нужны всем остальным кандидатам, ну, во-первых, для того, чтобы лишний раз показаться в телевизоре, а во-вторых, для того, чтобы лишний раз укорить кандидата номер один тем, что он отказался. Вот, собственно, и весь смысл в процессе.
Согласно закону о выборах президента, предвыборная агитация, в том числе в форме дебатов, на телеканалах и в печатных средствах массовой информации может начаться за 28 дней до дня голосования. Однако, де-факто, обмен мнениями между кандидатами уже начался. В частности, 19 января в эфире одного из центральных каналов в рамках программы «Поединок» дискуссию вели Михаил Прохоров и Геннадий Зюганов. В пресс-службе КПРФ сказали, что это выступление кандидата следует расценивать исключительно как участие в программе. Жеребьевку по распределению теле- и радиоэфира для дебатов кандидатов в президенты Центр избирком проведет 2 февраля. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В начале следующего часа мы в первую очередь подробно поговорим о презентации на пресс-конференции в Москве сегодня очередного доклада правозащитной международной правозащитной организации Human Rights Watch о состоянии с правами человека в мире в различных странах. И вас ждет такая тема, как введение государствами-членами Европейского Союза эмбарго на поставки иранской нефти в Европу. Будут и другие рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Владимир Рыжков борется за партию.
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентох о детекторе лжи для кандидатов в президенты.
В блогах «Свободы».
Журналист Людмила Телень. Минус Явлинский. Что бы это значило?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».